Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Манойлова. А в гостях у цикла сегодня семейный психолог и сказкотерапевт Ольга Шульц. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Так хочется в преддверии грядущих новогодних праздников, Рождества, чего-то сказочного. И так здорово, если сказку мы можем создавать сами. И как раз сегодня мы об этом и поговорим. Как создавать самим не просто сказки, но сказки терапевтические. А в прошлой программе мы рассказывали о том, что же такое сказкотерапия и когда применяется сказка, и выяснили, что фактически всегда при любой проблеме можно сочинить сказку для ребенка, может быть, вместе с ребенком тоже, да, можно же придумать вместе с ребенком, и это действительно помогает. А еще в конце прошлой программы мы коснулись о том, что вышла ваша книга не так давно, именно с прекрасными сказочными историями. Книга эта в свободном доступе, можно ее прочитать, ознакомиться, напомните, где?
На proza.ru, на моей страничке ВКонтакте есть группа «Терапевтические истории» с Ольгой Шульц.
Да, отлично. А как долго эта книга писалась? Быстро вы ее написали? Или, может быть, в течение нескольких лет? Там истории пациентов, там на реальных событиях книга?
Да, эти истории все основаны на реальных событиях, и она писалась очень много лет. То есть задумка, она пришла еще лет 10 назад, когда я начала сталкиваться с различными проблемами детей и помогала деткам решить их проблемы именно через сказкотерапию. То есть, ну, допустим, ко мне обращается родитель, что у моего ребенка страх темноты, мой ребенок злится, не может управлять эмоциями, мой ребенок боится ошибаться и так далее. И каждый раз я для конкретного ребенка писала какую-то историю. Но через некоторое время я начала встречаться с тем, что темы, они основные повторяются. И они так или иначе связаны с такими негативно окрашенными чувствами, скажем так. И возникла такая идея написать именно книгу о том, как справиться с самыми стандартными трудными ситуациями и чувствами, которые не всегда знают, как быть родителей. В общем, вот там вот эта идея заложена.
Даже бывает сложно понять, какое чувство лежит в основе проблемы. Потому что мама может думать, ну, наверное, ребенок меня не слушается, потому что он у меня такой непослушный, и он маму-то и не любит свою, и хочет мне насолить. Я сталкивалась с таким мнением родителей. Даже вот в терапию приходили. А ребенок может не слушаться, потому что ему просто интересно там куда-то побежать и залезть там на лазилку, и вообще он в это время капитан, и он бороздит просторы Вселенной. Совсем другая проблема, просто любознательность. И ребенок вообще о маме не думает в этот момент, предположим. Да, и родителям самим сложно понять, что происходит с ребенком. Благодаря вашей книге мы можем как-то в этом поразбираться, да, немножечко. Как называется она? Не сказали мы название.
Да, книга называется «Разговор с ребенком о чувствах». И там целая серия сказок о разных чувствах, и как раз с помощью этих, ну, больше там не сказки даже, а истории терапевтические, они предназначены для детей от 5-6 лет до 12 лет. И мы там именно разбираем те трудные ситуации, с которыми так или иначе сталкивается каждый ребенок или родитель в своей жизни. И читая одну за другой сказки, можно разобраться, что стоит, в каком случае, какое чувство.
А какие именно истории, на какие темы в книге есть? Может быть, уже, да, как раз у человека какая-то есть определенная проблема, он сейчас нас услышит, скажет, что как здорово, почему бы книжку не почитать, тем более в свободном доступе все это.
Вообще 17 сказок, 17 разных чувств, несколько сказок про страхи, страх темноты, страх смерти, страх ошибаться. Потом такое чувство, как злость, как справиться со злостью, что с этим делать. Про ревность, про зависть, про чувство вины, как с ним быть. Затем у нас, у меня оговариваются не только негативные чувства, с которыми сталкивается ребенок и родитель, но и позитивные, которые хорошо бы в ребенке культивировать и за счет них тоже побеждать какие-то проблемы.
Как минимум разбираться в собственных чувствах, потому что это же наша родительская задача — научить ребенка разбираться, потому что что сейчас с тобой происходит? А, это ты испугался, собачка громко залаяла, это испугался. Ой, тебе понравилась игрушка, ты так громко смеешься, это ты сейчас радуешься. И благодаря тому, что мама проговаривает чувства, ребенок хотя бы начинает понимать, что с ним, да, происходит. Потому что иногда бывает, что чувства не проговаривали, и приходит уже взрослый человек и говорит: «А я не знаю, что со мной. Мне почему-то плохо, а почему — непонятно. Что вы сейчас чувствуете? Просто плохо». А оказывается, что плохо? Грусть, страх, там, злость. И человек не знает, приходится уже взрослым учиться заново. Ольга, а расскажите, пожалуйста, как нам самим, может быть, есть какой-то шаблон, да, или, я не знаю, заготовка готовая, как же нам придумывать сказки, или это только наша фантазия, куда пойдет, туда и пойдет, как правильно?
На самом деле есть специальная структура, как сочинять терапевтические сказки, и ее, конечно, желательно знать. Бывают, конечно, что очень творческие родители, интуитивно из материнского чувства заботы, любви, родители придумывают такие сказки детям, которые помогают им справляться с трудными ситуациями, но это бывает очень редко. А когда знаешь структуру, знаешь, как эту сказку создать, конечно, намного проще помогать детям.
С чего нужно начать? Предположим, может быть, конкретный какой-то пример привести. Это поможет нам, чтобы вы на этот пример нам придумали сказку. Ну, например, мне недавно позвонила моя подруга, мама девочки Кати, и говорит: вот, Катюша, у нас проблемы. Не получается у нее делать уроки без психа и без истерики. Значит, она начинает писать сразу в чистовике. Мама говорит: напиши в чистовик. Катя говорит: я не буду тратить время, мне неохота. Начинает писать на чистовик. При этом ошибается, зачеркивает, раз пять переписывает, разрывает тетрадку, выбрасывает и плачет. И вот такая каждый раз боль. Уроки, мамина головная боль, потому что мама и так целыми днями на работе. Сказка может помочь в этой ситуации?
Да, и с такими ситуациями я вообще нередко встречаюсь, когда ребенок не может успокоиться, не может себя контролировать. Но здесь уже эффект накопленных чувств. И, скорее всего, там целый калейдоскоп, с чем надо разбираться вот по той ситуации, о которой вы говорите. Очень хорошо знать конкретно, что тревожит девочку и по какой причине она разрывает свои тетради. То есть это у нее или обида на маму, или страх ошибаться, или у нее там уже какая-то злость или какие-то проблемы вообще другого характера могли накопиться, а здесь идет просто эмоциональный взрыв.
Ребенок не хочет делать уроки. Вот не хочу делать уроки, потому что, ну а зачем? Задают, еще и писать, так еще и правильно, еще и без ошибок. Потому что она почему начинает зачеркивать? Она ошиблась. Зачеркнула, давай снова. Опять ошиблась, зачеркнула, потом смотрит, уже пять раз она переписала. Все, ну куда такую работу сдавать учительница? Выбросила, по новой переписывать.
Да, но если мы определимся с тем, что здесь в основе поведения девочки лежит страх ошибки, значит, мы уже ориентируемся на то, как с этим страхом справиться. И можно, исходя из этого, сочинять терапевтическую историю. Давайте так попробуем.
Давайте так. Но родители вряд ли смогут сразу в точку определить. Не все же профессиональные там психологи. Кто-то, может быть, вообще не имеет ни педагогического, ни психологического образования. И обычно среднее. Но можно методом, может быть, проб и ошибок. Вот мы предполагаем, что, наверное, страх ошибки. И родители тоже могут предположить, что, предположим, там, наверное, то-то, то-то, то-то. Сочиним сказку на это. Если мы ошиблись, ничего плохого не произойдет. Сказка не сработает или что?
Как раз ничего плохого не произойдет, потому что это тоже определенный опыт. И страх ошибки, он в чем заключается? Основное средство от него, что надо пробовать и не бояться ошибаться, что все мы ошибаемся, все мы имеем право на ошибку, и на ошибках мы учимся. И как раз эту идею мы и закладываем в сказку.
И сказкотерапия, опять же, чем хороша, что мы можем придумать сказку. И если мы не попадаем в точку, сказка просто будет интересна ребенку, это будет как минимум тема для общения, и хорошо проведенное вместе время, это тоже прекрасно.
Да, это тоже очень важно, доверительные отношения с родителем, между родителем и ребенком, они как раз устанавливаются через сказку. А если еще решается какая-то проблема, это еще дополнительный бонус. Но вообще я хочу сказать, чтобы родителям было проще справиться с тем, понять ребенка и сочинить сказку в точку, надо, конечно же, интересоваться чувствами ребенка, его особенностями, разговаривать с ним и понимать, что стоит за той или иной ситуацией. Это поможет и в отношениях, и в развитии, и вообще в целом в жизни ребенку.
Как минимум, может быть, что-то, статьи какие-то почитать, даже с вашими сказками познакомиться, с другими, чтобы понять вот аналогию, насмотренность сформировать и дальше уже самим сочинять. Итак, что мы будем делать с девочкой Катей, которая рвет тетрадки? Сказка.
Я вообще предлагаю начать с того, что я озвучу структуру, как сочинять сказки, как их создавать. А потом мы уже будем на конкретном примере это разбирать. Вообще первое, это мы всегда определяем проблему. Ну, как мы с вами уже определили, что есть проблема, девочка, которой сложно успокоиться, и она рвет тетрадки, когда не справляется с выполнением домашних заданий. А дальше мы проблему превращаем в цель. То есть есть то, что не нравится, но нам надо понять, к чему мы стремимся. Ну, то есть есть точка А, которая со знаком минус, а есть точка Б, которая будет со знаком плюс. То есть всегда надо знать, к чему мы идем.
Идем к тому, чтобы девочка не портила маме нервы после работы, выполняла либо задание на черновике, потом переписывала, или если уж она ошибается, то хотя бы не рвала тетрадки и не плакала.
Но вообще я хочу сказать, что это все-таки внешнее проявление поведения, и то, как это на маме будет отражаться, это все-таки второй вопрос, потому что цель терапевтической сказки, да и нашей как родителей, или вот моя как психолога, это в первую очередь понять ребенка и помочь ему справиться, научиться справляться со своими эмоциями, ну, это как минимум успокаиваться и понимать, что ошибаться это не страшно, а потом как это уже отразится на жизни, что и ей будет проще справляться с уроками, и у мамы меньше
будет... И маме
будет,
да, проще, да, что ребенок уже спокойно реагирует, и не нужно затрачивать столько усилий для того, чтобы ребенка успокоить.
Да, я просто почему на это обратила внимание, чтобы фокус именно был на том, на помощи ребенку, а не на том, чтобы лишь бы маме было проще, да, то есть когда родители хотят, что лишь бы ребенок успокоился, там очень много теряется важной информации и, ну, в самой сути природы ребенка, да, для чего дан ребенок родителям. Он дан для того, чтобы родители его отпустили в свою взрослую жизнь, чтобы он развивал свои таланты, ну, то есть мог раскрыть себя, какой он есть на самом деле, а не то, каким его хотят видеть родители.
И учиться любить человека таким, какой он есть, принимать человека, где-то там поднаправить. Ну, как Бог же нас принимает, любит, мы же тоже ведем себя, мягко говоря, не идеально, как его дети.
Да, вот эта безусловная любовь, она очень важна, и она должна звучать и в этих сказках, то, что тоже будет помогать ребенку.
То есть, что бы ты ни было, я тебя люблю любым, кричишь ты, я тебя люблю, рвешь тетрадки, я все равно тебя люблю. Ну, давай попробуем что-то с этим поделать, хотя бы сказку. Итак, первое, значит, это мы примерно определяем проблему.
Проблему, да, и ставим цель. Ну, здесь мы ставим цель, чтобы девочка научилась справляться со своими эмоциями, успокаиваться быстрее и не бояться своих ошибок. То есть, когда мы уже видим эту цель, мы тогда можем уже подобрать правильные средства. То есть, это вот такой... Первый шаг, самый важный, то есть от того, как, насколько мы правильно определим, от того зависит результат, насколько, ну, быстро это поможет ребенку.
Либо мы попадем в точку, и нам удастся, возможно, решить проблему, либо мы просто хорошо пообщаемся, и это тоже будет здорово.
Да, это тоже будет полезно. А второй шаг – это описание главного героя. Главный герой – это вот та самая девочка, то есть мы как прототипом берем девочку – с проблемой, которой сложно успокаиваться. И здесь мне надо, как сейчас, как психологу, да, который создает сказки, знать характеристики этой девочки. Ну а родители, естественно, он знает основные особенности ребенка, какой он веселый, там, общительный или наоборот замкнутый. Вот какая это девочка, Катя?
Катя девочка, она очень начитанная, образованная, потому что с детства ребенку читали много книг, показывали правильные фильмы какие-то, да, там ограждали от негативной информации, но она тревожная при этом. То есть, если что-то не по ней, она может слезы заплакать, там, расстроиться, требовать, чтобы вот я хочу, чтобы было так. Я сказала ей, и так должно быть с первого раза. Ну, маленькая принцесса такая девочка.
Ну, здесь мы берем ее особенности в позитивном ключе, да, что это чувствительная девочка, вместе с тем
она
умная, да, то есть мы ее как ресурс берем, потому что мы же будем ребенку показывать самого ребенка со стороны, и это уже будет для ребенка как понимание своей силы, это уже терапия своего рода. Да, у меня же есть, я же на самом деле умею читать, у меня есть вот это сильное качество. А по характеру вот она какая вот? Я поняла, я услышала, что она любит добиваться своего.
Да.
Да, а больше она какая? Жизнерадостная или такая?
Серьезная.
Серьезная. Угу. Ну, то есть, вот когда мы знаем особенности ребенка, мы прямо так и проговариваем, что жила-была девочка. Имя мы даем подобное. То есть, если это девочка Катерина, можно взять созвучное имя Ирина. Жила-была девочка Ирина. Это была очень умная, серьезная девочка, которая любила читать, любила что-то новое познавать. И дальше мы уже второй этап, мы проговариваем проблему, с которой столкнулась эта девочка. Но прежде чем проговариваем проблему, я тоже хочу сейчас сразу же сказать, что почему мы берем созвучное имя. Во-первых, чтобы была узнаваемость у ребенка, да, что вот этот главный герой, он похож на меня. Ну и желательно, конечно, того же пола. Если это девочка, мы рассказываем про девочку. Если это мальчик, то лучше рассказывать про мальчика. Почему не то же самое имя, хотя часто дети просят с таким же именем? Потому что, когда мы оговариваем какие-то болезненные моменты, которые неминуемо с ними встречается ребенок во время прослушивания сказки о себе, то у ребенка защитная реакция может появиться. Ну, то есть все, что болезненно и опасно, да, мы от этого, ну так, психика
работает. Это мы ограждаем ребенка таким способом, да, от негатива, который в сказке будет.
Да, чтобы ребенок мог чувствовать себя безопасно и понимать, что это не просто про него рассказывают, а где-то отделиться и со стороны смотреть на ситуацию. И таким образом лучше созвучные имена. Но если ребенок, он уже вот, вот, образно говоря, сказочник, он во всем этом мире живет, ей уже есть определенная смелость идти в сказку, слушать сказку или самому сочинять. Ну, то есть есть уже доверие к родителю, да, и вот эти защитные механизмы у него, скорее всего, не сработают, то можно по желанию ребенка и брать с его имени.
Ну, начинать, наверное, пока не с его, потому что мы же только начали этим заниматься, только придумываем. Итак, что мы делаем дальше?
Да, то есть рассказали мы сначала про ребенка, и главного героя ставим
Похожую ситуацию.
Да, похожую ситуацию, да, проблемную ситуацию. И прямо можно так описывать, что эта девочка Ирина, то есть ей все нравилось, нравилось учиться, но ей очень не нравилось делать домашние задания, потому что каждый раз ей приходилось писать очень долго. Когда она ошибалась, ей было очень страшно видеть свои ошибки, ей было очень страшно, что мама скажет ей, что «ну ты опять ошиблась».
Там скорее учительница, она боится, что учительница скажет, реальная девочка.
Ну да, это тоже очень часто бывает, но здесь тогда можно добавить то, что когда она приходила в школу и что-то у нее домашнее задание было выполнено не так хорошо, как хотелось бы учительнице, то учительница ей занижала оценки, ну или ставила оценки, которые ей были страшны, не нравились. Вот. И таким образом ребенок уже слушает про проблему, это тоже некая терапия, что «о, это не я один с такой проблемой, это и у другой девочки тоже может быть такая проблема, не я один такой несчастный во всем этом белом мире, белом свете». То есть когда проговорили проблему, А потом мы переходим к решению проблемы. Решение проблемы здесь какое? Чтобы оно нашлось, нам нужен какой-то помощник. Этот помощник может быть, ну как бывает в добрых сказках, это может быть какой-то волшебник, фея, ну какой-то такой сказочный герой. А вообще для деток постарше это может быть реальный человек. Это опять же может быть родитель или брат, сестра, ну то есть любой герой, который придет и подскажет, что делать, как справиться с этой трудной ситуацией ребенку.
Какая-нибудь мышка-нарушка, которая прибежала, говорит, а в нашей машине в школе сначала мы пишем на другой дощечке. Под этим подразумевается черновик.
Да, это тоже очень интересная идея. Здесь надо отталкиваться от ребенка, но чем младше ребенок, тем можно больше вот этих очень сказочных образов там, и образов животных водить. Но когда уже ребенок школьник, там, скорее всего, сработает такая более реальная ситуация, что может прийти подружка или какая-то другая добрая учительница, как раз она будет в противовес вот этой злой учительнице, условно злой учительнице, которая ругает за ошибки. И ребенок может с ней поговорить, с этой учительницей. Вообще, если говорить о том, какой я стратегии придерживаюсь во всех своих сказках, в своей книге, там помощником выступает мама и папа, семья. То есть там проговаривается инструкция, как помочь ребенку справляться с трудными ситуациями, именно может родитель своими поддерживающими словами и действиями. Но раз в нашей ситуации, которую сегодня, Ольга, вы рассказываете, здесь мама задействована тоже как некий такой провоцирующий фактор
мама
проблемы.
Мама предлагала черновик, девочка сказала, нет-нет-нет, черновик, нет, ни в коем случае, это я буду время зря терять.
Да, здесь и некая проблема с мамой, которую тоже надо решить для девочки. То есть мама не выступает союзником, к сожалению, да, не может...
В понимании девочки.
Да, в понимании, восприятии девочки. Поэтому в решении проблемы надо озвучить то, что поможет ей справиться и в отношениях с учителем, не бояться ошибок, и в отношениях с мамой. То есть мама здесь уже не может подойти. Ну, хотя мы можем, конечно, придумать, что у мамы поменялось настроение, она осознала, что она была неправа по отношению к девочке, попросить прощения у нее и сказать, что можно ошибаться, что я больше тебя не буду ругать за ошибки и так далее, да? Но если говорить о том, как проще будет понять ребенку, то мы вводим прямо помощника, давайте,
учительница. Персонаж, учительница или пришла подружка, условно говоря, какая-нибудь подружка в гости пришла позвать гулять, а девочка Катя говорит, я не могу гулять, я делаю домашнее задание.
Ну, давайте возьмем подружку. Просто подружка, это она должна быть тоже, у нее какой-то должен быть ресурс, она должна быть или там, например, смекалистая, да, то есть она.
Ну, может быть, это более старшая подружка, да, которая уже в четвертом классе. Катя во втором, а подружка в четвертом, это взрослая девочка пришла.
Да, это классная идея, да, потому что помощник, он же должен обладать ресурсом помочь
он
ребенку,
быть сильнее.
Да, быть сильнее. Уже уметь справляться с этой проблемой. И когда приходит подружка.
Не знаю, тут Лена, например, да, кто угодно.
Да, ну то есть пришла подружка Лена, и девочка Ирина была очень расстроена. И Лена решила спросить, говорит, что же с тобой случилось, Ирочка, почему ты так горько плачешь? И Ирочка рассказала о том, что вот никто меня не понимает, мама меня ругает за ошибки, заставляет на черновике писать много раз. Говорит, мне это так тяжело и трудно. Я прихожу потом в школу, и в школе меня тоже ругает учитель, что у меня что-то не получается. Я так от этого устала, что все меня ругают. Я себя чувствую плохой, ненужной, одинокой. Ну, то есть там по максимуму чувства проговариваются ребенком. И раз вот этот поддерживающий персонаж есть, Лена, она может рассказать, говорит, Ирочка, у меня тоже была такая ситуация, я тебя понимаю, что с тобой сейчас происходит, я тоже не знала, как с этим справиться. И можно еще дополнительного помощника вводить в
ну,
эту историю?
Ну, моя бабушка, там, да, предположим, да, дала мне волшебную тетрадку. Там, не знаю, то я-то все к черновику веду, может быть, как-то по-другому надо, не знаю.
Ну, здесь такое неоднозначное у меня мнение о черновиках на самом деле, потому что ну, черновик — это дополнительная затрата времени, это на самом деле. Если попроще к ошибкам научиться относиться, то их будет меньше, и можно и без черновика обходиться. Но это мое такое личное мнение по поводу черновиков.
Или просто волшебная ручка, которую мы зачеркнули и начали писать дальше, и все нормально как бы.
Да, ну даже можно проговорить, что бабушка, вот ты сказала вот эти волшебные слова, что на самом деле, если ты ошибаешься, это не значит, что ты плохая. Это значит, ты можешь научиться на своих ошибках. И чем больше ошибаешься, тем дальше продвигаешься. Это вообще такая золотая фраза, которая всегда помогает вот мне лично на занятиях с детьми, что дети понимают, что они еще большему научатся, чем больше они ошибутся и сделают выводы из своих ошибок. То есть варианты развития событий здесь могут быть самые разные. Да? Здесь зависит от воображения родителя, который создает сказку, и от реальной ситуации. Можно где-то опираться и на мнение ребенка. И когда ребенок слышит вот этот выход из ситуации, что все-таки со мной не все так плохо, и действительно я от того, что я ошибаюсь, я не становлюсь плохим, и есть какая-то поддержка и ресурс, тогда, конечно, ребенку в следующий раз уже легче сталкиваться с проблемой, потому что он уже знает, как с ней справиться.
Ребенок постепенно успокаивается, потому что самое же главное — это чувство, что меня в любом случае любят. И мама меня любит, и учительница-то мне добра желает, на самом деле меня просто научить хочет. Да, очень интересно у нас получилась с вами беседа. Но самый главный вывод, что это мы на стороне ребенка, сочиняя сказку, и делаем это из нашей материнской любви. А дальше уже пробуем, и не боимся ошибаться, потому что ошибиться здесь как раз-таки и невозможно.
Да.
Спасибо вам большое, Ольга, и за книгу вашу прекрасную, и за историю нашу сегодняшнюю терапевтическую. А я напоминаю, что программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас была сегодня Ольга Шульц, семейный психолог и сказкотерапевт. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
Спасибо вам за встречу. Всего доброго.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.